Спасибо, Анна. Этим утром с новостями нас знакомит Анна Колчина. Ну, а что касается прогнозов синоптиков, то о них говорю я. Ну, сейчас, в общем, как уже стало привычно, мы словно ромашку такую гадаем на ромашке. Зима, не зима, придет, не придет. В общем, ничего не понятно. Ну, в некоторых регионах-то понятно. В Воркуте, например, где минус 33 сегодня, обильные снегопады. Ну, и вообще на большей части территории России зима-то вполне себе нормальная. А вот что касается столицы, то тут пока погода будет плюсовая, ну или на грани. Вот сегодня будет там плюс один, минус один, потом дальше даже будет завтра плюс один, плюс три в Москве, а вот к воскресенью уже ожидается похолодание, минус 4,6, будет солнечно, ярко, по прогнозам синоптиков. Но сегодня, как я уже сказал, минус один, плюс один, с утра обещается снег, далее без осадков, температура, значит, сказал я, 745 миллиметров тутного столба атмосферное давление, влажность воздуха 88%, ветер северо-западный 3,6 метров в секунду. Ну, а в Питере совсем тепло, плюс 4,6, дожди весь день и всю ночь ожидаются, 759 миллиметров тутного столба давления, высокая очень. Влажность 92%, ветер западный 3,6 метров в секунду. Итак, мы начинаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди у нас 2 часа общения. Ну, час первый насыщен. Тут много тем и российские, естественно, о президентской кампании поговорим, о том, как регистрируют кандидатов. Ну, куда же без этого? Есть у нас и итоги конкурса средств массовой информации по защите прав человека и гражданина. Побываем мы и в Англии, и в других странах. Ну, а поскольку, как вы знаете из новостей, именно сегодня расширена в 1,5 раза фактически шенгенская зона, мы и эту тему не оставим в стороне. С этой темой, кстати, связан и вопрос, который мы вам сегодня задаем. Что мешает России войти в шенгенскую зону? Отвечайте нам посредством сообщений на пейджер 96143, таков московский номер пейджинговой компании. Можно смс-сообщение посылать с мобильного телефона на номер плюс 7 903 743 2801. Итак, начинаем. И прежде всего думаем о том, что 23 декабря, то есть послезавтра, истекает срок подачи в Центр избирком документов от кандидатов на пост президента России. Ну, выборы сами, как известно, будут 2 марта 2008 года. К потенциальным участникам предвыборной гонки добавились первый вице-премьер Дмитрий Медведев, выдвинутый Единой России, и кандидат от СПС Борис Немцов. Между тем, стало известно о том, кто из самовыдвиженцев уже не сможет принять участие в избирательной кампании. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Центральная избирательная комиссия приняла документы еще от 2 желающих занять президентское кресло. Кандидатуру одного из них, Дмитрия Медведева, лично одобрил действующий президент России Владимир Путин. После подачи документов Медведев заявил журналистам, что в случае его избрания президентом он покинет пост председателя Совета директоров «Газпрома», а до того времени не собирается уходить в отпуск и вообще существенно менять рабочий график. По словам Дмитрия Медведева, он хоть и волнуется, но никаких страхов в связи с участием в предвыборной гонке не испытывает.
Волнение, безусловно, испытываю, потому что все-таки я должен оправдать доверие огромного количества людей, которые посчитали, что я могу заниматься этой очень сложной в условиях нашей страны работой. Поэтому это и волнение, и чувство ответственности, наверное, напополам.
По мнению члена научного совета Московского центра Карнеги Алексея Малашенко, предвыборная кампания кандидата Медведева, чей избирательный штаб возглавили первые лица администрации действующего президента Сергей Собянин и Владислав Сурков, пройдет таким образом, чтобы у избирателей оставалось ощущение зависимости Дмитрия Медведева от Владимира Путина. ЦИК принял документы от члена политсовета СПС Бориса Немцова. Правда, ему, как кандидату от партии, не представлено представленный в Государственной Думе, до 16 января необходимо предоставить в Центр избирком подписи 2 миллионов граждан в свою поддержку, иначе его кандидатуру не зарегистрируют. Немцов сообщил журналистам, что сбор подписей начнется незамедлительно. Ранее Центральная избирательная комиссия приняла документы у председателя ЛДПР Владимира Жириновского и кандидата от КПРФ Геннадия Зюганова. Сам лидер коммунистов отметил это событие несколькими громкими заявлениями для прессы, в том числе рассказом об обращении Компартии в Следственный комитет при Генеральной прокуратуре с требованием возбудить уголовные дела по нарушениям в ходе прошедших выборов в Государственную Думу. Между тем, от Центра избиркома стали поступать первые отказы самовыдвиженцам на участие в грядущих президентских выборах в России. Всего их было 11. Теперь с дистанции сошли независимый кандидат Олег Шенин, известный как один из членов ГКЧП 1991 года, и вице-председатель фонда в поддержку МВД, ФСБ и армии «Альфа» Николай Зубков. Вероятно, не сможет зарегистрироваться в ЦИКе и писатель, советский диссидент Владимир Буковский. Конституционный суд отказался рассматривать жалобу координатора его инициативной группы Владимира Кармурзы, который пытался оспорить положение закона, запрещающее лицам с двумя гражданствами избираться в органы власти. А Владимир Буковский, помимо российского, имеет и британское гражданство. На сегодняшний день Центральная избирательная комиссия подтвердила право главы Народно-демократического союза Михаила Касьянова и лидера Демократической партии России Андрея Богданова начать сбор подписей, необходимых для регистрации их в качестве кандидатов в президенты. Окончательный список кандидатов, допущенных к выборам, ЦИК обязан опубликовать 27 января. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Дмитрий Медведев станет героем и следующего сюжета, если можно так сказать. На очереди у нас обзор российской печати. Ко мне присоединился в студии Мумин Шакиров. Доброе утро, Мумин.
Доброе утро.
Ну, конечно же, газеты посвящают Дмитрию Медведеву кое-какие материалы, как я вижу.
Ну, очень конкретное событие. Дмитрий Медведев сдал кандидатский минимум. Таков заголовок в газете «Известия». Он прибыл в Центр избирком, в общем, и сдал документы, принес паспорт, ну, все как положено. «Привет!» — помахал первый вице-премьер журналистам, густо усыпавшим центральную площадку в здании Центра избиркома. Сам он двинулся в сторону лифта, где наверху его ждали секретарь ЦИК Николай Конкин и член ЦИК Геннадий Райков. «Что от меня требуется?» – поинтересовался Медведев. У него попросили паспорт и заявление. Через 40 минут всех бумажных процедур, а сколько их еще впереди, на том же лифте Медведев спустился к журналистам обратно. «Привет!» — еще раз поздоровался он и с притворно серьезным видом заметил. «Основной вопрос, наверное, будет, зачем вы сюда пришли? Таких глупостей у него, понятное дело, никто не спрашивал. Интересовались по существу, уйдет ли первый вице-премьер в отпуск, что станет с нацпроектами». В отпуск он не собирается уходить, но более подробно мы можем в следующем обзоре рассказать.
Итак, Мумин, есть ли еще какие-то темы? Насколько я понимаю, мы должны попрощаться с коллегами по газете «Московские новости».
Да, абсолютно верно. «Московские новости» — один из последних номеров. Владелец газеты Аркадий Гайдамак собирается полностью менять формат издания. Уходит главный редактор Третьяков. Поэтому я хотел несколько рассказать о том, о чем пишут «Московские новости». Конечно, меня привлекла вот статья о том, как прошел съезд СПС, где в первом ряду сидел глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс, на которого накинулись фотографы, снимали как ошалелые, пишет автор материала. Никита Белых пригласил вывести их из зала, щелкали фотоаппаратами и делегаты. Как же, сам пришел. Но самое главное событие, то, что партия СПС остается в том же составе, главой остается Никита Белых, Немцов член политсовета. Вот появление Чубайса на съезде, Немцов назвал, и выступление Чубайса Немцов назвал актом гражданского мужества, потому что Чубайс тут конкретно по поводу Путина сказал несколько слов, когда Путин критиковал 90-е и все, что было в 90-х годах. Глава РАО ЕС, сославшись на свой жизненный опыт, высказал предостережение: «Если ты плюешь в предшественников, будь готов к тому, что то же самое сделают твои преемники». В этом месте Чубайс напомнил о примкнувшем к «Другой России» Касьянину. Глава РАО ЕС, хоть и выступал в середине прения, предопределил решение съезда и тем самым показал, кто в партии главный. Он решительно отмел публично озвученную концепцию создания на базе СПС новой партии. Один из делегатов сказал по этому поводу: если тебя обокрали и оболгали, это не повод менять фамилию. Вот Чубайс отверг идеи смены руководства СПС, не оценив поступок подавших в отставку Никиты Белых и всего состава политсовета. «Нет, ребята, не время уходить». Так и было сделано. Белых остался лидером, Гозман его заместителем. По своей воле пострадал только Баков, взявший самоотвод на выборах нового расширенного состава политсовета. Но еще тут сказано о том, что финансовое положение партии было обрисовано в мрачных тонах. СПС предстоит выплачивать многомиллионные долги за предвыборную кампанию. Некоторые члены Федерального политсовета внесли в партийную кассу личные средства, но это капля в море. Продано здание штаб-квартиры СПС на Малой Андрониковской. Вот в одной из, один из материалов уходящих от нас московских новостей.
Спасибо, Мумин. Минут через 25-30 ждем вновь вас в студию с очередной порцией интересных публикаций. Ну, сейчас в Москве 7:45. Я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
С сегодняшнего дня в Шенгенскую зону вошли еще 9 стран. У берегов Сахалина прекратился пожар на траулере «Винсент», принадлежащем южнокорейской компании. В секторе Газа в лагере беженцев в перестрелке с израильскими солдатами убиты 6 палестинских боевиков. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа. Ну а в 10:07 по московскому времени сегодня в эфир «Радио Свобода» выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина предложит вам разговор на такие темы. Помочь демократии и миру на Северном Кавказе могут только международные структуры, взгляд неправительственных организаций. Предвыборные дебаты в Соединенных Штатах, от Ирака до медицинского страхования. Судьба христианских миссионеров в Турции и продолжение рассказа об уникальном московском музее «Парк ледникового периода». Итак, в 10:07 по московскому времени не пропустите радиожурнал «Время и мир». Ну а сейчас мы поговорим о спорте. Главное, события развивались на футбольных полях вчера. Ну, наиболее интересные, в том числе и для российских болельщиков, поскольку судьба «Зенита» в Кубке УЕФА решалась, причем без участия питерского клуба. Дело в том, что завершался групповой турнир матчами в Голландии и Греции, и вот от них зависела турнирная судьба. Короче говоря, сразу не мудрство лукаво, назову результаты. Клуб АЗ Алкмар из Голландии у себя на поле уступил английскому Эвертону 2-3, а Нюрнберг взял верх в Греции над местной командой Лариса 3-1. Ну и таким образом Эвертон здесь занял первое место с 12 очками, Нюрнберг стал вторым, у него 7, а «Зенит» занял третье место, поскольку у него было 5 очков, но он не играл. Как вы понимаете, в общем, клубу АЗ не удалось его обогнать, потому что для этого нужно было выиграть у Эвертона, чего АЗ сделать не сумел. Ну и таким образом мы видим, есть некоторая традиция, этой осенью прослеживается в европейском футболе традиция, что судьба российских команд положительно решается, так сказать, без их участия. Ну, вы понимаете, конечно, речь о сборной, которая чудесным образом добыла путевку в финальный турнир Евро-2004, благодаря победе, 2008, естественно, благодаря победе Хорватии над Англией. Ну вот теперь английский клуб выиграл в Голландии и дал путевку «Зениту» в 1/16 финала Кубка УЕФА. Жеребьевка пройдет сегодня в Швейцарии, в Ньоне. Это будет в 2 часа по московскому времени она начнется. Ну, сперва пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов, а потом 1/16 Кубка УЕФА. Ну вот, поскольку там система такая четкая, мы знаем, что, например, соперником «Спартака» станет одна из команд, пришедших из Лиги Чемпионов в Кубок УЕФА. А я напомню, это «Глазго Рейнджерс», «Эйндховен», «Марсель», «Русенборг», «Вердер», Бенфика, Спортинг и Славия. Вот выбирайте. А Зениту предстоит сыграть с одним из победителей групп вот этого Кубка УЕФА, ну, исключая Эвертон, естественно, команды из одной группы друг с другом не попадут на этом этапе. Таким образом, здесь варианты такие. Три испанских клуба: Атлетико, Вильяреал, Хетафе. Три немецких: Гамбург, Бавария, Байер. И французский Бордо. Вот такой вот выбор имеется. Но, естественно, не только футболом жив спортивный болельщик. Вчера вот в четвертом туре групповых соревнований волейбольной лиги чемпионов московские «Динамовки» принимали на своей площадке соперницы из испанской команды «Тенерифе». Выиграли 3-1 и взяли таким образом реванш за поражение недельной давности. «Динамо» и «Тенерифе» делят второе-третье места в группе «Е». У них по две победы и по два поражения. А без потерь идет голландский клуб «Амстелвейн». Он, естественно, возглавляет турнирную таблицу. Ну и еще важная новость из мира шахмат. Подписан договор о проведении матча за звание чемпиона мира между Виши Анандом и Владимиром Крамником. С 11 по 30 октября 2008 года пройдет этот матч. 12 партий с классическим контролем времени. Призовой фонд составит 1,5 миллиона евро. Ну а мы к разговору о спорте вернемся через час. Решение американского журнала «Тайм» назвать Владимира Путина «Человеком года» вызвало бурную реакцию как в России, так и в США. Много на этот счет всего написано, в том числе и в интернете, где Кирилл Кобрин обнаружил статью президента центра Никсона Дмитрия Саймсона. Она была напечатана изначально в журнале «Foreign Affairs», а русский ее перевод опубликован на сайте журнала «Россия в глобальной политике». Итак, слушаем рубрику «Политика онлайн».
Текст Саймса очень интересный и очень большой, потому процитирую лишь некоторые его пассажи.
Хотя вновь обретенная напористость и силовое давление России как дома, так и за рубежом являются главными причинами утраты иллюзий обеими сторонами, США также несут ответственность за неуклонное ухудшение отношений. Проблемы, просчеты и проступки Москвы не оправдывают американских политиков, допустивших серьезные ошибки в период, когда они помогали России перейти от экспансионистской коммунистической империи к более традиционной великой державе.
Саймс последовательно рассматривает отношения США к позднесоветскому СССР и ельцинской России через призму вышесказанного. С его точки зрения, это путь ошибок, связанных с, так сказать, неправильными и завышенными ожиданиями от традиционного общества, которое, к тому же, пережило коммунистический эксперимент. Постсоветская Россия не могла мгновенно превратиться в образчик демократии, чем и разочаровала Соединенные Штаты. И вот наступили 2000-е. Возникли проблемы, связанные с Украиной, Грузией и многие другие. Вывод Дмитрия Саймса таков.
Но если американо-российские отношения ухудшатся еще больше, это не сулит ничего хорошего ни Соединенным Штатам, ни России. Генеральный штаб российской армии лоббирует придание ШОС военного измерения, а некоторые высокопоставленные чиновники начинают выступать за изменение внешней политики в антизападном направлении. Существует также целый ряд стран, таких как Иран, Венесуэла, которые побуждают Россию сотрудничать с Китаем, чтобы сыграть ведущую роль в создании экономического, политического и военного противовеса США. То, как Путин режиссирует процесс передачи власти, чтобы сохранить за собой доминирующую роль, делает маловероятными крупные сдвиги во внешней политике России. Но у новых кремлевских лидеров могут быть собственные идеи и собственные амбиции. А политическая неопределенность либо экономические проблемы способны вызвать у них соблазн начать эксплуатировать националистические настроения, чтобы укрепить собственную легитимность.
Учитывая решение журнала «Таймс», статью «Саймс» и некоторые другие события и высказывания последних недель, можно ли говорить об изменении мнения американского экспертного сообщества в будущем и американской политике в отношении Москвы? Я спросил об этом у Федора Лукьянова, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике», где опубликован перевод статьи Дмитрия Саймса.
Конечно, существует соблазн трактовать любую публикацию в ведущих американских изданиях как некий политический сигнал. Мы склонны к конспирологии и к убеждению, что ничего не случается просто так, даже в мире так называемой свободной прессы. Тем не менее, я думаю, что едва ли стоит делать далеко идущие выводы из последних публикаций, в частности, и в журнале Time, и в журнале Foreign Affairs. Тем не менее, конечно, изменение климата в нынешнем году совершенно очевидно. И по-разному это отмечают и Times, и журнал Time. На Западе теперь принято говорить о реализме. То есть подход, при котором Россию видели не такой, какой она есть, а считается, что именно этим занимались западные лидеры, практически начиная с ранних 90-х годов. Этот подход привел к кризису отношений и к непониманию, как себя дальше вести на российском направлении. Теперь все говорят о реализме, что надо оценивать Россию, как она есть, надо понимать, что ее возвращение на мировую арену состоялось, и, соответственно, вырабатывать новую политику, исходя из этого. С своей стороны, журнал Time, в общем, тоже это признает, персонифицируя российский успех образом Путина, что, в общем, имеет основание. Что касается рецептов, как себя вести теперь с новой Россией, здесь пока царит разнобой, а точнее говоря, каких-то четких канонов не выработано. Скажем, Дмитрий Саймс жесточайшим образом критикует политику американских администраций, не щадя при этом ни Клинтона, ни Буша, которые, казалось бы, почти антиподы. По его мнению, изначально была выбрана неправильная линия, а потом она только усугублялась и порождала новые и новые ошибки, что усугубляло отчуждение России. Ну, задним числом легко быть прозорливым. Честно говоря, не очень легко себе представить, что 15-17 лет назад в той ситуации кто-то мог выстроить более реалистичную линию. Все-таки надо вспоминать, что мир тогда находился в состоянии слома прежней системы, и, конечно, представления были совершенно иными. А тем не менее, сегодня всем очевидно, что прежние подходы можно забыть, совершенно непонятно, на что их менять. Призывы к реализму, призывы к трезвой оценке российской реальности – это, в общем, не рецепт, это исключительно констатация.
Мнение Федора Лукьянова, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике». Кирилл Кобрин, «Политик онлайн».
Итак, впереди у нас еще будет разговор в программе, естественно, утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Будет еще разговор у нас на тему, которую мы сегодня избрали как тема для обсуждения, а именно расширение Шенгенской зоны. Вот этому самому расширению несколько часов, поскольку в полночь оно формально произошло, то есть в 2 часа по московскому времени. Полночь по среднеевропейскому, естественно. Ну так вот, я просто напомню, что мы задаем вам сегодня вопрос, что мешает России войти в Шенгенскую зону. Ждем ваших ответов на пейджер. Ближе к концу программы, как всегда, во втором часе, все, что я получу, все, что нам тут придет, я прочитаю. Ну, естественно, этой темой мы не ограничимся. Впереди много других разных тем, а сейчас я напомню, что в 19.07 по московскому времени сегодня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Время гостей». Выйдет она из Киева. О команде нового премьер-министра Украины Юлии Тимошенко ведущей программы Виталий Портников будет беседовать с автором только что вышедшей книги «Вся Юлина рать» Сергеем Руденко и депутатом Верховной Рады Украины от блока Юлии Тимошенко Андреем Шевченко. Итак, в 19.07 время гостей. Ну а сейчас в Москве 19:30. Пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
С 21 декабря в Шенгенскую зону вошли еще 9 стран. Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония. С полуночи снят контроль на сухопутных и морских границах между этими странами и остальными 15 участниками Шенгенского соглашения. Британский парламент намерен принять специальный закон о защите ввозимых из России произведений искусства от любых посягательств со стороны третьих лиц. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», закон будет принят 7 января будущего года, примерно за 3 недели до открытия в Лондоне выставки работ мастеров живописи конца 19-го, начала 20-го века и собрания ведущих музеев России. Представители общественного комитета «Голос Беслана» приостановили голодовку. Акция в здании Верховного суда Северной Осетии началась в среду после того, как судебная коллегия приняла решение закрыть нынешний «Голос Беслана» и зарегистрировать организацию с тем же названием, но в ином составе. Голодовка возобновится, если Президиум Верховного суда не примет к рассмотрению в пятницу утром надзорную жалобу на вердикт коллегии. У берегов Сахалина прекратился пожар на траулере «Винсент», принадлежащем южнокорейской компании. Горящее судно было обнаружено в понедельник. С борта были эвакуированы 13 членов экипажа, все они россияне. В результате пожара погибли 4 человека. В Минске на полтора года по статье «Злостное хулиганство» осужден активист оппозиционного молодежного движения. Активист белорусского движения «Молодой фронт» Артур Финкевич обвиняется в том, что он нарисовал граффити, критикующие президента страны Александра Лукашенко. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода».
Ну, а что касается погоды, то она, по крайней мере, на европейской части территории России переменчива, как, в общем, мы к этому привыкли в последние годы. Балансирует она, ну вот, что в Москве, что в Санкт-Петербурге, на грани нуля, плюс-минус. Вот в Москве минус один, плюс один. Сегодня с утра ожидается снег, далее просто облачность без осадков, 745 миллиметров ртутного столба давления, влажность воздуха 88%, ветер северо-западный 3-6 метров в секунду. Ну, а в Санкт-Петербурге плюс к облачности еще затяжные, не дается это слово, дожди. Ну, я имею в виду, что они даже в субботу днем еще будут продолжаться, то есть, в общем, беспросветная погода, плюс 4-6, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 92%, ветер западный 3-6 метров в секунду. Но мы тем временем переходим к теме, которая сегодня является для нас одной из главных, так сказать, темой для обсуждения с вами. На 9 стран расширилось шенгенское пространство этим утром, в том числе и 3 прибалтийских государства вошли в шенгенскую зону. Ну и, как вы понимаете, в частности, Литва. Вот о том, как в этой республике готовились к новому пограничному и визовому порядку, рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Сегодня в полночь в Литве поднялись все шлагбаумы на контрольных пунктах границы с Латвией и Польшей. Страна присоединилась вместе с еще 8 государствами к шенгенскому пространству. То есть с этого момента европейцы, в том числе и жители Литвы, смогут свободно передвигаться через сухопутные морские границы по 24 странам без личного паспортного контроля. На воздушных границах, в аэропортах, контрольно-пропускные пункты упразднятся в марте следующего года. Кстати, этой привилегией пересекать границы шенгенских стран без проверки документов могут пользоваться все жители Литвы, не только ее граждане. То есть, например, и граждане России, проживающие в Литве и имеющие здесь вид на постоянное жительство. Литовские политики присоединение страны к шенгенскому договору называют историческим, в чем-то сопоставимым с вхождением в Евросоюз. Шенген, говорят они, это проявление доверия к нашим гражданам, а также к нашим пограничникам, на которых ложится ответственность за безопасность всего шенгенского пространства. На техническую организацию подготовки страны к новому качеству Литва получила от Европейского Союза 157 миллионов евро. Построены новые заставы, погранпереходы, укреплена база авиации и внутренние связи МВД страны. Немало потрачено и на присоединение Литвы к шенгенской информационной системе, которая правоохранительным органам будет помогать в борьбе с преступностью. Заместитель командующего Литовской службы охраны госграницы Валентинас Новиковас.
Были проверки экспертов Евросоюза, они нашу работу оценили очень высоко. И другая функция. С 1 января будем контролировать иммиграционные процессы внутри страны.
Возможности свободно передвигаться в странах Шенгенского соглашения жители Литвы рады, но едва ли эта радость перекрывает искреннее расстройство тех, а их немало, для кого важнее контакты и поездки к восточным соседям, белорусам и россиянам. Тем придется за литовскую, то есть шенгенскую визу, платить теперь гораздо больше. Особенно, по прогнозам, могут пострадать литовско-белорусские связи. Чтобы приехать, например, из Минска в соседний Вильнюс, гражданину Белоруссии за визу придется платить вместо прежних 5 – 60 евро. По выражению некоторых экспертов, Литва, войдя в Шенген, окончательно отгородилась тем самым от соседей на востоке, к чему, в общем-то, местные политики упорно стремились все последние годы. Расширение шенгенского пространства премьер-министр Литвы Гедиминас Киркилас отмечает в Таллине, куда собрались главы государств и правительств стран ЕС, а также председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Барозу. Президент Литвы Валдас Адамкус участвует в специальных торжествах прямо на месте действия. Сегодня с утра он вместе с президентом Польши Лехом Качинским поднимает символический шлагбаум у теперь уже бывшего контрольно-пропускного Калварийского пункта. А днем президент Адамкус принимает участие в похожем мероприятий на литовско-латвийской границе вместе с президентом Латвии.
С темой репортажа нашего вильнюсского корреспондента Ирины Петерс связан наш вопрос. Мы вам сегодня его задаем. Что мешает России войти в шенгенскую зону? Вот послушайте, как на это отвечали на улицах Пятигорска.
Думаю, что основная причина, что нас не хотят видеть ввиду низкой нашей культуры и плохого поведения на Западе, особенно в свете поведения миллиардеров, которые позволяют себе совершенно недопустимые вещи. Я думаю, что это ложится большой тенью на все население и даже на тех, кто, в общем-то, хорошо воспитан и знает этикет и правила поведения за рубежом.
Не столько мы не хотим, сколько нас не хотят, как мне кажется. Выезжать могут более молодые люди, культурный уровень которых оставляет желать лучшего, вот на мой взгляд.
Наверное, отношение Запада такое, отношение вот Евросоюза опасно. Наверное, и в этом плане тоже. Открыть все. Вот сейчас получается, что Белоруссия рядом с Польшей, Польша в шенгенской зоне. Тоже есть опасности терроризма и прочее.
Потому что мы Russian Freedom Russian. Вот поэтому. Конечно, это хорошо, если бы мы вступили.
Просто народ ужасно живет. До того вот слезы душат. То, что творится вообще в нашем государстве. Единицы ездят, по крайней мере, из Пятигорска. Из Москвы, да. Это государство в государстве. Они вот живут там своей жизнью.
Мы отъездили.
Мы отъездили в свое время. Сейчас немыслимые цены на все.
Мы бедные, уровень жизни у нас низкий, зарплаты низкие. Народ ринется. И повезут и туда товары, и отсюда товары. Даже никто не поедет с одним чемоданчиком. Потащит тюки. Вы представляете, это где-то на вокзал за границей. Не очень красиво.
Правда сказать, нас не любит Европа. Знаете, я просто прожила в Австрии несколько лет. Да, действительно, они боятся до сих пор, что со стороны России будет что-то такое. Непредсказуемая страна, говорят. Да, я думаю, что коммунистов, да, боятся.
За границей некрасиво ведут себя некоторые наши граждане, соотечественники. Мы не цивилизованные. Да, нас боятся. Кочевники мы. Варвары.
Самосознание, скорее всего. А нам туда не надо. А зачем, по большому счету? Шенген сам по себе нужен для людей, которые хотят уехать и там остаться. Потому что туристов проблем нет, езжай куда хочешь. В любом случае, у нас самосознание разное с Европой, менталитет. Мы не Европа, мы Азия скорее.
Может быть, самобытная наша культура не позволяет. Русские поехали, нас всегда узнают. То, что мы не умеем себя вести.
Рано, надо сравнять зарплату, довести уровень жизни до среднеевропейского. Тогда изменится и отношение. Европа на нас сейчас смотрит, как мы все время смотрели на китайцев. Отсталая страна. Китайцы уже обошли нас, наверное, уже по уровню жизни. Какой там Шенген? Нефть, газ. Открыли и сидим.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, что мешает России войти в шенгенскую зону. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Короткие истории о любви, продолжительные романы и мимолетные увлечения, счастливые браки и трагедии, чувства, заставляющие измениться отдельных людей и целые государства. Истории жизни артистов, политиков, художников, писателей, военных и государственных деятелей. Короткие истории о любви по воскресеньям в 19, по понедельникам в 21 час по московскому времени и в любое время на сайте www.svobodanews.ru.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и продолжает этот выпуск «Панорама высоких технологий».
Главная тема выпуска. Компания Apple начинает продвижение своего коммуникатора iPhone в странах Азии. Apple предполагает заключить эксклюзивный договор на подключение iPhone в Японии с компанией NTT Docomo, имеющей 53 миллиона абонентов. В Китае партнером Apple может стать компания China Mobile, сеть которой охватывает 350 миллионов абонентов. iPhone официально продается в Соединенных Штатах и Европе. Apple планирует продать до конца года 10 миллионов устройств. О перспективах iPhone в России рассказывает Владимир Губайлов.
С конца ноября у российских любителей iPhone появилась возможность официального подключения. Немецкая компания T-Mobile начала продавать устройства с официально разблокированной сим-картой. Тогда устройство может подключаться к любому мобильному оператору. И такое устройство стоит $1500. О начале официальных продаж iPhone в России Apple пока не сообщает.
Новости коротко. В Москве на общем собрании Российской академии наук было принято решение о создании отделения нанотехнологий. С этой целью будет преобразовано отделение информационных технологий и вычислительных систем, которое возглавляет президент Российского научного центра Курчатовский институт академик Евгений Велихов. По словам президента РАН Юрия Осипова, создание нового отделения потребует также расширения общего количества членов академии и избрания по крайней мере еще 10 академиков и 20 членов-корреспондентов Академии наук. Соответствующие поправки в устав Академии были приняты большинством голосов. Глобальный рынок интернет-рекламы вырос в 2007 году на 25% и достиг $20 миллиардов. Несмотря на впечатляющий рост, аналитики считают, что рекламодатели пока робко выходят на интернет-рынок. Это связано с отсутствием четких критериев оценки эффективности рекламы в интернете. Три голландские компании оштрафованы в общей сложности на 1 миллион евро за незаконное распространение вредоносных программ. Компании устанавливали на компьютеры пользователей программы, загружающие рекламу. В общей сложности незаконные программы были установлены на 22 миллиона компьютеров в Нидерландах и других странах. Для распространения программы использовались сети зомби-компьютеров. Количество зараженных компьютеров увеличивалось в среднем на 8 тысяч в день.
Вот видите, от какой напасти были спасены пользователи компьютеров во всем мире, о чем мы узнали от Ольги Орловой. Мы перенесемся на этой ноте в Самару, где прошло вчера награждение победителей областного конкурса журналистов «Защита прав и свобод человека и гражданина». С подробностями наш корреспондент в Самаре Сергей Хазов.
Конкурс материалов на тему прав человека стал среди самарских журналистов традиционным. Он проходит уже в четвертый раз. В творческом конкурсе, инициатором которого стал аппарат уполномоченного по правам человека и самарское отделение Союза журналистов, принимают участие местные печатные СМИ, журналисты телевидения и интернет-изданий. Представленные на конкурс материалы должны затрагивать тему защиты прав человека и быть опубликованы в течение этого года. Жюри, в составе которого были самарские акулы-пера, правозащитники и омбудсмен Ирина Скупова, определили победителей в номинациях «Лучший материал по правам человека на телевидении, в газетах и электронных СМИ». Одним из победителей конкурса стал известный самарский журналист Виктор Садовский, много лет освещающий в своих газетных публикациях тему защиты простых самарцев от беспредела людей в погонах, сотрудников милиции и прокуратуры. Такие конкурсы нужны, потому что играют весьма заметную роль в становлении гражданского общества, считает правозащитник Валерий Павлюкевич.
Я думаю, что стоит заниматься, это особое свойство материи.
Ну, по крайней мере, в нашем городе необходимо активизировать работу для того, чтобы обеспечить защиту прав населения Российской Федерации.
Руководитель Самарского информационного правозащитного агентства Александр Лашманкин считает, что сейчас не время для подобных показушных конкурсов, а журналистам нужно говорить об угрозе свободы слова.
В преддверии выборов власть пытается взять под контроль все независимые СМИ. Поэтому, чтобы они знали, что с ними может произойти, если они будут действовать, скажем так, не так, как им рекомендовано. В качестве превентивной меры вот изъяли компьютер. Полно было таких прецедентов. Мы изъяли компьютеры из редакции «Новой газеты» самарской. Это перекликается и с саратовскими событиями, и не только с саратовскими, и с нижегородскими событиями. То есть это повсеместно происходит. Для того, чтобы никто не мешал осуществить захват власти той группе или тем группам, которые сейчас этой властью распоряжаются.
По мнению самарцев, сегодня в средствах массовой информации надо больше говорить на правозащитные темы.
Вообще должна быть система. Нельзя говорить о том, что может какая-то одна структура воспитывать. То есть это должно
должно быть все в комплексе. В первую очередь объяснить, показать.
Ну, может быть, для чего-то надо, а может, для чего-то и нет. Это и правильно, что-то и нет.
А мне кажется, надо. Пусть будет все.
Обязательно нужны. То есть в основном они проповедуют идеологии либерализма. Например, как пишут американские писатели известные. Но она должна проповедовать истину. А извечные мечта по правде, по справедливости, по закону.
Работы победителей журналистского конкурса будут опубликованы на страницах самарской прессы. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В Москве без четверти 8. Я напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
В бразильском городе Сан-Паулу из музея украдена картина Пабло Пикассо. В Грузии прекращено уголовное дело против кандидата в президенты предпринимателя Бадри Патаркацишвили, который обвинялся в попытке государственного переворота. В столице Киргизии Бишкеке суд вынес обвинительные приговоры группе манифестантов, задержанных в четверг. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода через четверть часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
И вновь ко мне в студии присоединился Мумин Шакиров, который сегодня знакомит нас с тем, что пишет Центральная Российская Печать. Ну что, Мумин, я вижу, что тема посещения Дмитрием Медведевым Центр избиркома не исчерпана еще, да?
Нет, хотелось бы какие-то детали обозначить, потому что собрались журналисты встречать, возможно, будущего президента России, и всех интересовал вопрос вообще, как он дальше будет проводить эту деятельность в качестве кандидата в президенты России. Привет, поздоровался он с журналистами. И, естественно, опередив наших коллег-корреспондентов, спросил. Основной вопрос, наверное, будет, зачем вы сюда пришли? Это спрашивает Медведев, как бы задает вопрос такой риторический себе и другим. Таких глупостей у него, понятное дело, никто не спрашивал. Интересовались по существу, идет ли первый вице-премьер в отпуск, что станет с нацпроектами, пишет автор газеты «Известия». «Я не собираюсь уходить в предвыборный отпуск», отвечает Медведев. «В соответствии с действующим законодательством, лицо, замещающее конституционную должность, а заместитель председателя правительства является конституционной должностью, в отпуск может не уходить», сообщил он. «Пора, предстоит горячее, но от своих плановых мероприятий, особенно тех, что касаются нацпроектов, Медведев отказываться не собирается. В будущем, по его словам, какие-то нацпроекты могут быть закрыты, если цель будет достигнута. Какие-то переработаны в отдельные программы, но приоритетами для власти они останутся, несмотря ни на что». «Ну, какие эмоции вы испытываете? Страх?» – спросил кто-то из журналистов. «Страха я, конечно, не испытываю, но волнение есть, поскольку я должен оправдать доверие огромного количества людей, которые посчитали, что я могу заниматься этой очень сложной в условиях нашей страны работой». На секунду задумался Медведев. Ну вот его спросили, чем он будет заниматься новогоднюю ночь, он отвечает, что он будет смотреть телевизор и слушать выступление Владимира Владимировича Путина. То есть новогоднее обращение для него и для его семьи это является важным. Вот что пишет «Известия». И вот еще один материал в «Московском комсомольце». Олимпиаде в Сочи грозят оружием. На собственность оргкомитета покусились ножом. До открытия Олимпиады в Сочи еще 7 лет, а на олимпийские символики уже начали наживаться все, кому не лень. Первый громкий скандал разразился на днях по поводу 35 сувенирных кортиков с символикой Олимпийского Сочи, выпущенных оружейниками Златоуста. Оргкомитет Сочи 2014 требует запретить их распространение, ссылаясь на закон об интеллектуальной собственности. Мастера утверждают, что не нарушали ничьих прав, изображая на ножнах олимпийские кольца и надпись «Сочи 2014». МК выяснил, кто вправе козырять сочинской символикой. Все-таки нарушает, отвечает эксперт-адвокат Олег Кулагин. Оказывается, все-таки права принадлежат оргкомитету.
Да, конечно, тут нельзя не согласиться. Вопрос такой денежный, а где деньги, там все очень серьезно. Спасибо, Мумин, Мумин Шакирова. Мы ждем уже в следующем часе с очередной порцией интересных публикаций. Ну, а как раз вот этот экономический разговор, разговор о деньгах, о правах и обо всем, логично продолжить экономической панорамой. Слушаем Сергея Сининского.
Японская компания Toyota, второй в мире производитель автомобилей, как ожидается, откроет сегодня производство автомобилей на своем первом в России заводе в Санкт-Петербурге. На первом этапе ежегодная мощность завода составит 20 тысяч автомобилей модели Toyota Camry. Затем мощности завода планируется увеличить до 50 тысяч, а в долгосрочной перспективе до 200 тысяч автомобилей в год. Приток капитала в Россию в 2008 году будет не ниже показателя 2007 года, когда он ожидается на уровне 80 миллиардов долларов, прогнозирует министр экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина. Рост ВВП России в 2007 году может составить 7,5%, прогнозирует начальник экспертного управления президента страны Аркадий Дворкович. В середине декабря Министерство экономического развития и торговли повысило оценку роста национальной экономики в текущем году с 7,3% до 7,6%. Международные резервы России за неделю с 8 по 14 декабря увеличились на 1,3% до нового рекордного уровня – 467,4 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. С начала года они выросли почти на 54%. Россия по объему золотовалютных резервов по-прежнему занимает третье место в мире после Китая и Японии – примерно 1,5 триллиона и 900 миллиардов долларов соответственно. Правительство России разработает программу повышения энергоэффективности национальной экономики. Как заявил премьер Виктор Зубков, сейчас 45% потребляемых в стране энергоресурсов используются неэффективно, причем 1/3 из них приходится на промышленность и строительство, 1/4 на жилищно-коммунальное хозяйство, а 10% на транспорт и сельское хозяйство. В целом энергоемкость российской экономики, то есть количество энергии, необходимое для производства продукции на 1 доллар ВВП, сегодня, по словам Зубкова, почти вдвое превышает среднемировой уровень.
К рассказанному Сергеем Сининским добавлю, что официальный курс сегодня составляет 24 рубля 75 копеек за доллар США и 35 рублей 55 копеек за евро. А на мировых рынках евро стоит 1 доллар и 43 цента. Ну и в заключение этого часа мы отправимся в Англию. В канун Рождества в Лондоне открылась фирма, где можно взять на прокат собаку. И в британском обществе немедленно вспыхнула бурная дискуссия о допустимости превращения домашних животных в предмет краткосрочной аренды. Слушаем нашего корреспондента в Лондоне Наталью Голицыну.
Британия – родина многих собачьих пород. Здесь было выведено большинство охотничьих, служебных и декоративных европейских собак. Британские острова были местом, откуда сеттеры, пойнтеры, бульдоги, боксеры, лабрадоры, терьеры и множество других собачьих пород распространились по всему миру. Каждый англичанин – собачник, если не на практике, то в душе. Говоря, что в Англии проживает не меньше собак, чем людей. Здесь проходит крупнейшая ежегодная международная выставка собак, которую организует старейший английский собаководческий клуб Kennel Club. В прошлом году на выставку прибыло более 20 тысяч собак и их владельцев со всего мира. Ежегодно британское телевидение 4 дня подряд ведет многочасовые репортажи с этой выставки, которые смотрят десятки миллионов зрителей. Так что известие о том, что в Лондоне открылся филиал американской фирмы Flex Pets, занимающейся прокатом собак, не могло не шокировать британскую общественность. Вспыхнула бурная дискуссия о моральной допустимости превращать лучшего друга человека в такой же предмет проката, как драгоценности, автомобили, телевизоры или диски DVD. Еще 30 лет назад глава британского собачьего треста Клариса Болдуин выдвинула лозунг «Собака – это навсегда, а не только на Рождество». Но именно на Рождество Flex Pets предлагает взять собаку за умеренную плату. Собаку можно взять на прокат на период от нескольких часов до нескольких дней или месяцев. Все собаки молоды, как правило, 2-3-летнего возраста. Каждые 3 месяца они проходят ветеринарный контроль. Все они воспитаны, у каждой имеется персональный тренер. Кроме того, все собаки снабжены специальным электронным ошейником, позволяющим определять их местонахождение, а также температуру окружающей среды. И если собака очень понравится ее временному владельцу, то, как гласит рекламный проспект фирмы Flex Pets, ее можно будет усыновить или удочерить, опять же, на определенных финансовых условиях. Собаководческая организация Kennel Club, проводящая собачьи выставки и лоббирующая в британском парламенте права собак, организовала кампанию против уподобления собак неодушевленным предметом коммерческого проката. Она утверждает, что прокат собак морально ничем не отличается от проката мужчин и женщин в качестве временных партнеров. В интервью «Радио Свобода» глава Kennel Club Кэролайн Кишкоу называет идею проката собак абсолютно неприемлемой.
Эта идея вызывает у нас серьезную обеспокоенность. Мы не считаем ее приемлемой. Собака – это животное, которое должно постоянно жить со своим владельцем, а не проводить с ним лишь недолгое время. Особое беспокойство вызывает у нас ситуация, когда собака состарится, и уже никто не захочет ее взять на прокат. Другая вызывающая обеспокоенность ситуация – возможный конфликт между человеком, намеренным взять собаку навсегда, и другими клиентами, желающими взять ее на прокат. Нельзя так относиться к животным.
Но не будет ли прокат собак удобен тем их любителям, кто по каким-то причинам не может постоянно с ними находиться?
Нет, не думаю. Ведь есть много других способов решить эту проблему. Например, во многих благотворительных и гуманитарных организациях работают добровольцы, готовые выгуливать собак в определенное время. Они также могут время от времени находиться в обществе вашей собаки и ухаживать за ней. Многие оставляют своих собак на попечении этих людей. В этих же организациях есть также люди, готовые взять собаку на уикенд и позаботиться о ней.
Тем не менее, как вы полагаете, найдутся ли в Англии желающие взять собаку на прокат?
Не думаю. Полагаю, что люди хотят, чтобы их собака оставалась их собакой. Конечно, они могут не возражать, чтобы в их отсутствие кто-то выгулил собаку, но не более того. Желание взять собаку на прокат равносильно желанию поделить с кем-то члена собственной семьи.
Говорила глава британского кеннел-клуба Кэролайн Кишкоу. Однако газета «Гардиан» более сдержанно отнеслась к появлению на британском рынке новой услуги. Возможность заполучить на рождественские дни собаку, пишет газета, вполне может прельстить многих одиноких людей. Идея оказаться за рождественским обедом в обществе симпатичной и хорошо воспитанной собаки может показаться им соблазнительной. Кроме того, отмечает газета, немало людей вообще предпочитают собачье общество человеческому. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Итак, первый час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы» завершен, но впереди час следующий, тоже много всяких разных тем, надеюсь, они покажутся вам интересными. Ну и я просто напомню, что мы сегодня задаем вам вопрос, что мешает России войти в Шенгенскую зону? Уже довольно много ответов я получил от вас на пейджер, но шлите еще. 96143, это телефон пейджинговой компании в Москве, ну или смс-сообщение на мобильный номер +7 903 743 2801. Ближе к концу программы буду ваши ответы читать.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Власть, которая хочет нас ликвидировать как общественный организм.
Мы не хотим никем командовать. Мы не хотим быть никакой супер.
Ни в честь Конституционного суда игнорировать собственную Конституционную.
Оппозиционная партия регионов требует от спикера парламента объявить о распаде.
Наше намерение усилить нарастающую в мире тенденцию к отмене смертной казни.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».